Слова одного выдающегося проповедника и евангелиста, он жил в 17 веке, звали его Джон Нокс, очень ободряют. Он сказал так, говорит, в жизни не боялся сатану, но каждый раз, когда выходил за кафедру, меня трясло. То есть я думаю, ну если меня трясет, если трясло такого выдающегося проповедника, то все нормально. Иногда люди говорят, что, ну вот по мне вообще не видно, что я переживаю, на самом деле всегда переживаю очень сильно. И думаю, это правильно и хорошо. Сегодня мы будем много читать текстов, поэтому разогревайте пальчики, нам придется бегать по Библии чуть-чуть. Доставайте Библию, открывайте 5 главу Матфея. Это будет 6-я проповедь уже по Нагорной проповеди. Я говорил до этого 5 проповедей. Давайте мы откроем 5 главу Матфея и прочитаем со 2 стиха до 12 включительно. Иисус сел на горе и начал учить, и написано, и Он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Сегодня наш текст, это 8 стих. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Многие богословы, толкователи, проповедники говорят, что это вершина Нагорной проповеди. И это истинно так. По сути, все предыдущие заповеди, они нас как по ступенькам вели на вершину этой горы. И я согласен с этими толкователями, которые говорили, что когда они начинают толковать этот текст, они понимают, что в принципе, ну, одной проповеди недостаточно. Очень объемный, очень глубокий, очень богоцентричный текст. В каком-то смысле может быть достаточно странным для кого-то, как это блаженство связано с тем, чтобы видеть Бога. Популярно, в принципе, так говорить. Мы даже пели сейчас «Господи, хочу узреть лицо Твое». До конца ли мы понимаем, что значит узреть лицо? Вокруг темы вообще видеть Бога, видение Бога. Много-много есть спекуляций, да, вы можете там забить в интернете, увидеть, как люди видели Бога в разных проявлениях, очень разные истории. В основном, конечно, это плод нездорового воображения или там какой-то обман сердца у человека. Написано также, что сатана может так обмануть. Сказано, что сатана может являться в виде ангела света. Часто люди выдают за то, что они говорят, видели Бога, а это был не Бог. По причине того, что они мало понимают вообще, кто такой Бог. Сравнивают его с тем, что не есть Бог, с тем же ангелом. В сегодняшней проповеди я задену вопрос, может ли человек видеть Бога и каким образом. Но сейчас я бы хотел больше сосредоточиться и порассуждать на вопросе, как само созерцание Бога связано с нашим блаженством. Или как созерцание, видение Бога связано с нашим ощущением счастья. То, что сказано, что чистые сердцем они блаженны по причине того, что когда-то они Бога узрят. Мы будем говорить о том, что это и сейчас. То есть мы сейчас можем Бога видеть, и сейчас это очень актуально, и сейчас это связано с тем, какую жизнь мы переживаем. Это связано сейчас с нашим счастьем, насколько мы видим Бога. Наперед хочу сказать, что изначально, когда я буду говорить о видении Бога, о созерцании Бога, будут переплетаться некоторые моменты физического восприятия Бога и внутреннего. И вот это внутреннее восприятие, видение, созерцание Бога, Писание часто под термином познания говорит. Поэтому сразу, чтобы сориентировались. Бог дал нам физическое зрение. И когда мы смотрим на природу, она способна восхищать нас. Эта вселенная, она невероятно великая. То есть у нее, когда мы начинаем туда своим взором вникать, это способно приводить нашу душу просто в восторг и завораживать. Я не знаю, как вы, я помню в детстве, я очень много размышлял вообще о понятиях вечность и бесконечность. И мне кажется, что когда мы взрослеем, вот это вот стремление познавать такие вот вещи, оно как бы приземляется у нас взрослых. Но я помню, когда был такой еще в детстве, маленький даже, когда я размышлял об этих вещах, ну, я просто в трепет, у меня такие смешанные были чувства и страха, и восторга, и какого-то завораживания внутри. И когда я пытался себя осознать на фоне этой бесконечности, я понимал, что вообще настолько маленький, меньше, чем букашка буквально. И это
просто цепляло мою душу. Я знаком с людьми, которые увлечены очень сильно путешествием. То есть у них глаза горят, когда они говорят о том, как они добрались в ту точку земли, в ту точку земли. Их работа, все их посвящено для одного, чтобы в определенный момент собрать деньги, выделить время и поехать исследовать какие-то уголки планеты, которые очень прекрасны. И люди, которые были где-то в Гималаях, они рассказывают, что когда на вершине этого архипелага стоят, просто душа невероятно восклицает. Они на фоне этого величия переживают такую остроту чувств, что человек в такой момент говорит: я сейчас живее всех живых. По сути, речь идет о том, что вот эта вселенная, которую Бог создал, Он дал нам зрение. И когда мы на это смотрим, само это созерцание, оно оказывает сильное влияние, давление на нашу душу и способно вызывать различную гамму сильных очень чувств, переживаний. Логичным будет, когда человек смотрит на творение, когда он этим восхищается, когда люди смотрят в эти телескопы, не могут от них отойти, эти астрономы, потому что манит их Вселенная, открывается одна планета больше другой, они просто, это все необъятно. За всем этим логично прославить того, кто все это сотворил. Логично сказать, неужели, если это все сотворено таким великим, то кто тот, кто это сотворил? При правильном положении вещей, при правильном сердце, все это должно вызывать восхищение Богом. Но так ли происходит? В мире точно так не происходит. Грех таким образом сработал в сердце человека, что человек, когда смотрит на творение, он не восхищается Богом. Он восхищается творением, и то не всегда, и каждый имеет эту способность восхищаться даже творением. В Римлянам я хочу прочитать текст. В первой главе Римлянам, с 19 по 23 стих, сказано об этом. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, то есть для человечества? Потому что Бог явил им, явил свое ибо невидимое Его, вечная Его сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны или не имеют оправдания». То есть Бог через творение себя показал, очень ясно. «Но как они, познав Бога», то есть они поняли, что должен быть Творец, «не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся», и так далее. То есть речь идет о том, что человек, видя все это, не захотел преклоняться перед Богом. Он понимает, что за этим величием стоит некто более великий. И по сути это значит, что я должен перед с этим великим считаться. Из-за того, что человек не хочет, из-за того, что есть бунт, он решил не благодарить Бога, не прославлять, и придумал другого Бога. Так появилась теория эволюции и различные вещи. Отвергается просто абсолютно очевидное. И это трагедия для человечества. Это огромная трагедия, что человек утратил с момента грехопадения вообще способность созерцать Бога. Когда пришел Иисус Христос, Он явил моральное совершенство Бога. Написано, что в Нем вся полнота божества телесна. И посмотрите, как люди реагируют на Иисуса Христа. Это Иоанна 3 главе с 19 по 21 стих. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир». В данном контексте каждый раз, когда говорится «свет», это Иисус Христос. «Но люди более возлюбили тьму, нежели свет», по сути, нежели Бога, нежели то, что Он собой являет, «потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». То есть люди смотрят на творение, отвергают Творца. Приходит Бог во плоти, являет свою красоту. Есть две реакции. Некоторых это захватывает. Некоторые люди потянулись к Иисусу Христу. Некоторые были у Его ног, учились и последовали за Ним. Но многие, по причине того, что они возлюбили больше тьму, по сути, возненавидели красоту. Они Его отвергли. Смотреть на этот свет было невыносимо. Он слишком обличал то, что там внутри. Возлюбили – это активная позиция. Люди активно выбрали любить зло. Таким образом, люди просто лишили себя возможности созерцать Бога. Они отрезали себя от этого. Когда Иоанн говорит о вечной жизни, он говорит, что вечная жизнь – это дознают тебя единого истинного Бога и послана тобой Иисуса Христа. Там еще слово «познают», вместо «знают» можно использовать. По большому счету, если подумать о вечности, вечность – это процесс познания Бога. Процесс созерцания, вникания в эту личность. Вот в чем вечная жизнь состоит. Вот в чем ее прелесть. Человек отсек себя от вечной жизни. Человек не хочет смотреть на Бога. Человек возлюбил другие вещи в этом мире. Но то, что самое прекрасное, то, что должно привлекать наш взор, люди не хотят видеть. Подводя итог этому маленькому блоку, хотел сказать, что созерцание, оно оказывает на наше сердце влияние. Или позитивно, или негативно, смотря на что мы смотрим и как мы это воспринимаем. В Матфея сказано, в 6 главе Матфея, в 22-23 стихе, помните, сказано, что если око ваше будет светло, то все тело будет светло. Если око худо, то все тело будет темно. То есть то, что входит через наши органы восприятия, оно формирует нашу душу также. Давайте посмотрим в Писании на примеры людей, которые очень странные, по большому счету. Если вы так не думаете, я когда о себе думаю, то мне кажется, что на моем фоне они чуть странные. Это люди, которые были буквально одержимы или захвачены страстью видеть Бога, созерцать Бога, искать Его. Искать Его лица, как мы поем. Первый пример – это Моисей. В Исходе 33 главе описан диалог Моисея с Богом, и вот что он ему говорит. С 18 стиха. Исход 33 глава, с 18 стиха. Моисей говорит Богу: «Покажи мне славу Твою». Не раз он это просит. «Не дай мне что-то там, чтоб мне хорошо было. Покажи мне славу Твою». И сказал Господь: «Я проведу пред Тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред Тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица Моего не можно Тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Я думаю, это последствия греха. Невозможно грешному человеку в лучах святости и величия Божьего просто остаться в живых. Он испепелится. «И сказал Господь: вот место у меня, стань на этой скале. Когда же буду проходить, слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукой моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо не будет видимо». Очень интересно вообще был Моисей человек. Вы помните, как его судьба началась в Египте, когда фараон издал указ уничтожать всех младенцев из евреев мужеского пола, чтобы этот народ, он слишком размножался. Но так как он был красив, его положили в корзинку, он по речке поплыл, и его увидела дочь фараона. И он оказался в чертогах царских, и был как сын дочери фараона. В Евреям описан этот момент, в 11 главе там сказано, что Моисей, с 23 стиха. «Верую Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, потому что он взирал на воздаяние. Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, потому что он, как бы видя невидимого, был тверд». То есть мы видим, что Моисея очень по-человечески была большая перспектива в жизни. Египет, царство, богатство, наследник. И он говорит, все это ничто в сравнении с Богом. Он видел Бога через веру. И был написано тверд. Он был способен, из-за того, что он видел Бога, он был способен преодолевать огромное количество препятствий в своей жизни. Он увидел в Боге нечто более прекрасное, нечто более увлекающее, чем та цивилизация Египта на тот момент, она была самой мощной. Это его не привлекло. Он готов был прожить эту жизнь в пустых страданиях, потому что он видел в Боге гораздо больше привлекательности. Когда мы читаем вообще 11 главу Евреям, там описаны герои веры, люди, которые так торжественно прошли по этой жизни. Мы увидим у них всех одну особенность. Все они были очень сильно сфокусированы в небес. Написано, что как бы небесный город взирали, строителем которого был сам Бог. И написано, что их ощущение, восприятие себя было, они были странниками. В 12 главе дальше сказано, что нам сказано, что чтобы нам пройти это поприще или земную жизнь, нам нужно взирать на Иисуса Христа. Для того, чтобы наши души укрепились. Я еще хочу одного человека привести вам пример, который был одержим страстью видеть Бога. Это Давид. Прочитаю буквально 2 текста, у него множество. Псалом 26:4 сказано: Давид поет Богу и говорит: «Одного я просил у Господа, одного. Того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Псалом 16:15. «А я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Еще один человек, Павел, помните, что он говорит филиппийцам? «Все посчитаю за мусор, абсолютно, в сравнении с познанием Иисуса Христа». Тоже была очень перспективная карьера у него. Вот это вот странные люди. Мне очень тяжело чувствовать себя сопричастным к ним. Мне очень тяжело сказать, что я обладаю такой же страстью. Я хочу еще прочитать один текст, который открывает нам картину небесного богослужения, потом чуть порассуждать об этом. Откройте 4 главу Откровения. Давайте прочитаем эту главу. И когда мы читаем такого рода тексты, часто почему-то люди, когда читают о пришествии Христа, о невероятных вещах, которые описаны в Библии, вообще не цепляют. Бог нам дал воображение, включайте его. То, что пишет Библия, по сути невероятно, фильм невозможно снять. То есть те фильмы, которые снимаются, отдыхают, я думаю, что нет способности у кинематографа передать на экран то, что описывает книга Откровения. Это абсолютно невероятно. И то, как это будет, это просто, ну, взрывает. Пользуйтесь тем, что нам Бог дал. Мне кажется, что дети, они как-то более впечатлительны. В этом смысле, наверное, надо быть как дети, когда мы читаем такого рода тексты. 4 глава Откровения. Описывается небесное богослужение. Такая картина несколько раз описывается. Здесь сказано: «После этого я взглянул, и вот дверь отверста на небе». Это апостол Иоанн говорит о своем видении на острове Патмос. «И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал», это голос Христа, «взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после этого. И тотчас был я в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Когда люди вообще думают о рае, из мультиков они думают, там на арфе играет ангелочек. Думаю, ну что там делать в раю, когда ад рисуют таким веселым. Когда я читаю Откровение, вообще Библию, и вижу картины рая, я вижу ситуацию, когда есть престол, на нем некто превознесенный, неописуемый, невообразимый, и все, кто вокруг, не имеют покоя, славят его. Свят, свят, свят и преклоняются. Свят, свят, свят и преклоняются. Расскажи сейчас человеку обычному это. Скажи, вот в раю так будет. Он в ад захочет. Потому что понимает кое-чего. Вряд ли, а вернее точно, что этих людей, этих животных никто не заставляет постоянно, не имея покоя, говорить: «Свят, свят, свят Господь Вседержитель». Они по-другому не могут. Потому что тот, кто сидит на этом престоле, то, какой он, оно вызывает в них беспрерывный восторг. Это небеса. Давайте себе зададим вопрос. Но притягивает ли Бог нас? Притягивает ли Он наше сердце? Или есть в этом мире вещи, которые более притягательны для нас? Я думаю, есть. Тут как бы нужно глубже вникать в свое сердце. И кто-то может сказать: ну смотри, это же все такие вещи высокие. Мы сейчас Бога лицом к лицу не видим. И очевидно, что нам гораздо естественней, проще сейчас в мире на что-то внимание. Мы не ходим видением, мы ходим верой. Гораздо проще физическим восприятием или то, что очень рядом, легко пощупать, оно гораздо проще привлекает наше сердце. Но посмотрите на Давида. Неужели он не пример? Или просто это инопланетянин из христианства? Он не видел Бога лицом к лицу, об этом не сказано. Написано, что он заходит в храм Божий, там, где все, что там сделано, это истины, которые вот физически выложены, которые просто проповедуют о Боге. Те херувимы, тот ковчег завета, вся эта красота, золото, вся эта утварь, жертвенник. Все это говорит о характере Бога. Он заходил, он размышлял, он говорит, ничего не хочу, кроме как созерцать о красоте твоей. Моисей тоже не видел лицо Бога. Хотя написано, что лицом к лицу как бы разговаривал. Говорит, он верою движим был. И видел как бы невидимо, поэтому был тверд. Я думаю, что когда мы теряем из виду картину небес, когда Бог не настолько велик и прекрасен для нас, наше христианство слабеет, неминуемо. Поэтому Библия нам все время заповедует и говорит, Матфея говорит, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, остальное все приложится вам. В Колоссянам сказано, если вы воскресли со Христом, ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не земном. В Коринфянам сказано, посему не унываем, но если внешний наш щеки тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, потому что кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Вот эти люди, да, которые были сфокусированы на небесах, если у нас нет такой фокусировки, если у нас нет такого навыка, если мы не живем этой картиной, если каждый день это не открывается для нас, наше христианство будет очень-очень приземленным. По сути, когда человек теряет из виду цель, все, что он начинает делать, это чистой воды фанатизм. Потерять суть христианства по-христиански – это фанатизм. И это сильно начинает изнурять нашу душу. Потому что стандарты высокие, дела высокие, а цель не видна. Потому что христианство приобретает свою силу, свою значимость, свою привлекательность, свою торжественность. Оно дает значимость проходить через невероятные страдания. Люди умирали за это по причине своего величия, которое мы видим, когда смотрим на превознесенного Бога и на Его небеса. Поэтому это абсолютно не абстракция. Мы нуждаемся сейчас, каждый день, иметь этот навык. Каждый день, как Давид, он говорит, я просыпаюсь от зари, я тебя ищу. И Бог говорит ему, он в других местах говорит, в сердце моем говорит Бог, ищите лица моего. Нам нужно это. Нам нужно видеть эту картину. И Библия много дает это. Иногда нам просто не хватает включить воображение. Труд души. Мы нуждаемся пребывать в этих текстах, молить Бога, чтобы Дух Святой оживлял эти истины в нашем сердце. Кроме того, подумайте, если наши глаза не горят чем-то великим, а вернее кем-то, нам абсолютно нечего явить этому миру нового. В этом мире есть много людей, которые зажжены целью. Им даже, наверное, кажется легче в каком-то смысле. Но если мы зажжены такими же вещами, как они, например, семьей, детьми, карьерой, да-да, путешествиями, исследованиями, многими-многими разными вещами, мы не покажем ничего нового. Они говорят, это мы тоже знаем. И в этом ничем нет надежды. Все это тленное, все это, все, чем люди увлечены, оно максимум это на эту жизнь. Оно не дает им дальше. Чего? Чтобы этому миру явить Бога, эти люди должны видеть, что мы зажжены чем-то гораздо большим. Что предмет нашего взирания, предмет нашего восхищения, устремления выше всего остального. Это будет отражаться очень практически на всех сферах. Куда деньги уходят, куда время уходит, силы. Как я там поступаю, как я тут живу. Потому что это будет говорить, почему ты здесь сделал так? Почему ты здесь отрекся от себя? Почему ты это отдал туда? Потому что есть Он. Потому что я знаю, что лучше собирать сокровища на небеса, чем на землю. Если это не происходит, а это невозможно придумать. Для меня основа евангелизма – это стих, который Петр, в 1 Петра 2 глава 9 стих, там сказано так. «Но вы род избранный, это про нас, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Аллилуйя. Для чего? «Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот цель. Возвещать совершенство Бога. Как их можно возвещать, если их не знать? Но знать недостаточно. Как их можно возвещать, если не быть ими восхищенным? чтобы проповедовать о Боге, чтобы был эффективный евангелизм, чтобы люди смотрели на тебя и без слов понимали, а со словами еще лучше, нужно быть зажженным этим. Люди легко отличат подделку, люди легко отличат сухое богословие от зажженной жизни. Как мы привлечем наших родственников? Это обличает меня сразу все, что я говорю. Которые, смотря на нас, они не будут видеть, что эти души, этот человек, он почему-то счастлив больше, чем другие. Почему-то он более радостный. Конечно, легче прийти и так битой, почему ты не покаялся, сколько можно. А потом Бог показывает. А смотрят ли они на тебя с удивлением от того, как Бог в твоей жизни проявляется в твоем сердце? Вопросы к нашему сердцу. Горит ли наше сердце? Имеем ли мы жажду созерцать Бога? Я сейчас перейду более к такому блоку, он как бы, наверное, чуть такой богословский, теологический, чтобы чуть порассуждать, коротко ответить на вопрос, это не будет в полном объеме, но вопрос, может ли видеть человек Бога. И мы прочитаем ряд текстов и сделаем небольшой анализ с них. Я даже, наверное, больше вставил этот блок по причине того, что много спекуляций сейчас действительно вокруг этого. Нам нужно знать просто простые тексты, которые очень ясно говорят, можно ли это видеть Бога, как это происходит. Потому что некоторых очень захватывают такого рода истории и уводят не туда. Сейчас я прочитаю три текста, которые подчеркивают один момент о том, что Бога видеть нельзя. Иоанна 1 глава 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре, Отчим Он явил». То есть Христос с собой явил Бога, но вот в полноте Божью природу не видел никто никогда, здесь написано. 1 Тимофея 1:17. «Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава веки веков. Аминь». Невидимому. Третий текст, по-моему, самый сильный в этом моменте. Это 1 Тимофея 6 глава 13 стиха. Павел наставляет Тимофея и говорит: «Пред Богом, все животворящим, и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, доброе исповедание завещаю тебе, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный, единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих». И вот здесь, 16 стиха. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может». Тут про ангелов не идет речь. Сказано, не видел и не может этого делать. Ему честь и держава вечная. Аминь. Сейчас я прочитаю три места из Писания, которые говорят о том, что люди видели Бога. И мы попробуем сделать вывод из этой конфронтации. Исаия 6 глава. Исаия видит видение. Это не просто в физическом пространстве происходит. Написано, что он видение видит, и вот что он видит. С 1 стиха, 6 глава. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм и дальше видение». Он говорит, видел я Господа. Иев, 42 глава, 5 стих. Бог, там если увидеть контекст, то Бог себя являет на самом деле в различных природных явлениях и говорит с ним. И он говорит, я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Иезекииль. Вторая глава, первая глава описывает видение Иезекииля, оно очень подобно тому, что видел Исаия. И во второй главе, что он говорит, «Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое, слышал глаз глаголющий. Он сказал мне, сын человеческий, стань на ноги твои, я буду говорить с тобой». Вывод мой такой, не знаю, как вы в этот момент верите. Я так понимаю, что тексты ясно утверждают, что Бога во всей его природе никто видеть не может. Но были у людей видения, которые как бы приоткрывали завесу. Например, Иезекииль говорит, это было подобие славы Господней. Бог как-то себя являл. Бог как-то частично показал свою славу Моисею, но лицо не дал увидеть. Потом я понимаю, что Бога человек не может сейчас созерцать. Но как бы Бог приоткрывал завесу в виде видений. Это не было такое полное видение Бога. Это частично или это было подобие видения Бога. Если говорить вообще о Боге, о его природе, Бог есть Дух. Мы даже на самом деле не знаем, что такое Дух, как это пощупать. Кто-то думает, что это пар или дымка там какая-то. Там фильмы показывают про привидений. Мы не знаем эту природу даже, духовную. И когда сказано о лице Божьем или руке Божьей, это антропоморфизм. Бог не имеет частей тела. Вездесущ, всемогущ. Это только, чтобы мы поняли, что это есть. связано вот с этим элементом, что рука Божья, то есть сила Божья является. Лицо Божье, но определяет личность его. И когда мы смотрим на явление Бога в Писании, он как свет является. Вот мы считали в Откровении описание, просто Иоанн описывает то, что невозможно описать. И Бог себя являет, такое слово там использовано, шехина, как слава шехина, которая просто показывает или символизирует присутствие Бога. Если говорить о Иисусе Христе, ну да, такого Бога Отца, который есть Дух, не могут видеть. А вот Христос, Христа могут видеть. Были случаи, да, когда Стефан, например, после воскресения, открылись небеса, он говорит, я вижу Сына Человеческого. Иоанн на острове Патмос видел прославленного Христа. У Павла были откровения различного рода. И слава Богу, что Бог нам не дает таких откровений. Павлу вжало в плоть понадобилось. Если хотите, просите. Я говорю, Господи, слава Богу, что я ничего такого не видел. Мне и бежало, хочется пожить. Но интересно, как Петр, обращаясь к верующим в первой главе, он говорит в 6 стихе 1 Петра. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемое золото, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». По сути, он обращается к верующим и констатирует факт. Смотрите, вы Христа не видели. Вы верой радуетесь. Это, я думаю, это нормальное положение вещей, что мы не должны видеть Христа. Те исключительные моменты, когда Христос как-то себя приоткрывал, это были исключительные моменты для определенных целей. Потому что у Бога нет цели сейчас, чтобы мы его созерцали, видимо. Но у Бога есть другая цель, чтобы мы сейчас его созерцали своими глазами веры, или духовными глазами, или глазами сердца. 1 Коринфянам 13 глава, 12 стих, тут написано. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». То есть мы сейчас очень ограничены в своей способности созерцать Бога, но у нас есть внутренняя способность видеть Бога или познавать Его. Павел ее выражает так в Ефесянам. В 1 главе Ефесянам он говорит с 15 стиха. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости, откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали». И дальше говорится. То есть Бог просвещает нас внутренне, очи сердца открывает. То есть у нас есть духовные глаза. Эти духовные глаза есть только у возрожденных людей. Я сейчас не буду зачитывать, вы можете прочитать 1 Коринфянам, 2 глава, там описано, что не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человека, что Бог открыл любящим его. Там сказано про мудрость в контексте. И дальше сказано, что есть различие между душевным человеком, неверующим, и духовным. Духовный может судить о духовном, как бы может в это вникать. Душевный не может, по причине того, что об этом духовно судить надо. У него нет такого приспособления. Если хотите, можете назвать это шестым чувством. У верующих есть духовное осязание, духовная способность, которая дана при рождении, созерцать Бога в духе. Духом Божьим, через истину Божьего Слова, мы способны проникать в этот мир и созерцать духовного Бога, видеть Его моральные совершенства. Теперь вот обратимся к нашему тексту. У нас написано «Чистые сердцем узрят Бога». Бога, чтобы видеть, нужно использовать правильный инструмент. Не телескоп. Атеисты говорят, что Бога нет, потому что его никто не видел. У них другая позиция. Кто-то везде видит, а атеисты говорят, мы же его не видели. И говорят, смотри, Гагарин в космос полетел, Бога не видел. Интересно, что Гагарин летел в космос, если с яблоком сравнить, вот есть яблоко, а есть кожура. Вот толщина кожуры, это Гагарин в космос улетел. Но зато Бога не видел, даже не прыгнул. Но даже если бы улетел он в самую глубь Вселенной, это бы не помогло ему увидеть Бога. Потому что Бога нужно созерцать чистым сердцем. Это особенный инструмент. В Евреям написано, старайтесь, в Евреям 12:14 сказано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Святость, чистое сердце, вот что дает человеку способность видеть Бога. я думаю, все знаем, что такое сердце, это внутренний человек. Все, что в себя включает, мысли, эмоции, чувства, стремления, волю, это все внутренний человек. Если говорить о слове «чистое», это перевод греческого слова «катарос». Кто в психологии связан как-то, в психотерапии, там есть такой термин «катарсис». Он используется в психотерапии, когда очищают типа разум и сердце человека. Еще это слово используют в данном, греческое слово использовали, когда очищали металл. И это означает нечто несмешанное, неоскверненное или без примесей. Интересно, в английском переводе, если посмотреть, в тексте короля Иакова, там вместо слова «чистый» использовано слово «цельный». Псалом 85.11 сказано: «Утверди сердце мое в страхе имени твоего». Это слово «утверди», если посмотрите в греческом, оно еще называется «соедини». По сути, псалмопевец говорит: «Соедини сердце мое в страхе имени твоего». То есть чистый имеет такое понятие еще как цельный. И вот вопрос раздвоенности сердца, честно говоря, мне кажется, в христианстве очень-очень большая проблема. Мне кажется, что людям в мире с этим проще. У нас есть борьба духа и плоти. Человеку в мире гораздо проще искренне быть увлеченным чем-то одним, очень конкретно, самим собой, например. У христиан же есть и к Богу надо, и мир рядом. И духовно есть побуждение, и плоть тут рядом. И то туда, то сюда. Павел описывает в 7 главе Римлянам эту беду. Он говорит: то, что не хочу, делаю. Ненавижу это, а делаю. Но у нас бывает похуже. Что как бы и не особо чувствую, что ненавижу, делаю. Я прочитаю 3 текста, которые описывают проблему, даже 4, проблему раздвоенности. Иакова 1.8. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Иакова 4.4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Бог всегда, когда смотрит на раздвоенность нашего сердца, на увлеченность еще чем-то, кроме Него, как на сферу отношений, подобных брачным. Он говорит: прелюбодеи и прелюбодейцы. Это не просто хобби. Это не просто, когда ваше сердце что-то любит больше меня. Это вопрос вашей измены. Бог завета. Он с нами заключил Новый Завет. Сказано, что Иисус Христос, Он как муж нам. А мы невеста. И вот пока мы на расстоянии, это тяжело. Но насколько мы верны? Куда наше сердце еще может пойти погулять? В этом же Иакова, 4 главе, 8 стихе сказано: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Матфея 6.24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Вот тут сказано, что не могут, как бы в две стороны. Но я как-то так встречал людей, например, я разговаривал с человеком, он говорит: смотри, говорит, я люблю 3 женщин. Я даже не знаю, какую сильнее. Вот каждую по-своему. Он уверен, по крайней мере, так. Или даже я на себя смотрю, я понимаю, вот я ревностен по Богу, а вот этот период, почему я был так ревностен по миру? Это подобно свету. Свет, он пока рассеянный, он как такой свет, но когда он собирается в пучок, в одну точку, он становится лазером. Очевидно, что Бог от нас ожидает полного посвящения, полной преданности. Ну, а как может жених или муж, что он может ожидать от своей невесты или жены? Что вы можете ожидать от своего жениха или мужа? Что он всех по чуть-чуть любит? Когда речь идет о чистом сердце, о цельном сердце, это сердце, которое в полноте предано Богу. Это сердце не распыляется между Богом и идолами. И если наше сердце такое, если оно чистое, если оно цельное, если оно действительно увлечено Богом, если вся страсть, вся ревность и любовь направлены туда, тогда Бог обещает, что Он будет нам открываться. И мы будем наслаждаться им. Если в отношениях, просто возьмите, между людьми есть неверность, во-первых, тот, кто неверен, он сам себя лишает возможности наслаждаться своим супругой или супругой. Потому что он уже ему неверен. Он уже отдал себя в другое место, он уже где-то там наслаждается. Это естественный процесс. Кроме того, этот человек это будет чувствовать, а Бог это знает. Поэтому, если у нас есть раздвоенность, если у нас есть неверность, если есть грехи, которые влекут к себе так по-серьезному, запинают, мы не сможем Бога видеть, Он будет закрываться от нас. И мы будем сами закрывать себя от Него. И мы не сможем наслаждаться Им, мы не сможем познавать Его, мы не сможем иметь это блаженство, мы не сможем созерцать Его. Об этом здесь сказано. Теперь такой вопрос, больше к практике. Как мы можем иметь чистое сердце? Ефесянам 5 глава 25-27 стих. С 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Никакой психоанализ, никакие средства, никакие добрые дела не очистят наше сердце. Сердце нам надо, чтобы Бог подарил. Сердце чистое очищается кровью Христа. Нам нужно принять этот дар праведности. Сказано, что Христос, Он возлюбил церковь, предал себя за нее. Да. То через смерть Христа мы приобретаем чистое сердце, которое Богом нам дарится. Бог ее, нас освящает, очищает баню водную через или посредством Слова Божьего. Он сделал это через Слово. И нам постоянно нужно пребывать в Слове, чтобы наше сердце очищалось. Нам нужно в нем пребывать разумом своим, сердцем своим и действиями своими тоже. В 1 Петра 1:22 сказано: «Послушанием истине через Духа». То есть, когда мы правильно пребываем в Божьем Слове, оно перейдет в действие. «Послушанием истине через Духа» — вот что происходит. «Очистив души ваши к нелицемерному братолюбию». То есть, душа наша очищается. Когда Дух Святой берет истину, подчиняет нас ей, преобразовывает нас через нее и наполняет нас любовью. Вот как проходит процесс очищения. Я бы хотел сейчас отметить еще один принцип преобразования или очищения нашего сердца, который очень связан с этим текстом, и я считаю, что он коренной. Я считаю, что он фундаментальный. То, как освящается наше сердце сейчас, и оно очищается через созерцание Бога. И Библия очень ясно и четко об этом говорит. 2 Коринфянам, 3 глава, с 14 по 18 стих. Давайте вот вникнем в этот текст. Перед этим идет история, рассказывается про Ветхий Завет, когда Моисей зашел на гору, его лицо потом сияло после встречи с Господом, он надел покрывало, чтобы люди не видели, как это лицо сияет и как оно угасает. И дальше говорится, есть Новый Завет, вообще совершенный, неугасающий. И дальше он говорит, что евреи, они не приняли Ветхий Завет, и вот что с ними происходит. 14 стих 3 главы 2 Коринфянам. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало, которое было на Моисее, до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». И вот этот принцип. «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Такие слова могут быть не совсем понятные. От славы в славу, взирая на Бога, мы преображаемся в тот же образ. То есть взирание на Божью славу меняет нас в тот же образ. Никакое исполнение громадного количества заповедей, даже воплощенное в действие, не изменит нас ни на сантиметр внутри. Нет силы самой информации, которую мы исполняем. То есть если просто взять послушание истине без Духа, ничего не будет работать. Так жили фарисеи, так живут многие моралисты. Если истина не ведет нас к Богу, если она не мотивирует наше сердце больше любить Бога, больше восхищаться им, ничего не будет работать. Потому что сила изменения исходит от самого Бога. Он есть источник жизни. Это абсолютно сверхъестественно. Часто так происходит, что мы практикуем, по сути это и есть законничество, мы практикуем христианство без преображающей Божьей силы. Потому что истина нас не привязывает к Богу. Она не привязывает наше сердце, она не заставляет нас любить его больше. Мы не находимся в ней достаточно, чтобы Бог нас восхитил. И когда Он нас восхищает, это идет воздействие Его славы. То, что мы о Нем узнаем на наше сердце, именно в этом сила для преображения. Сила преображения или сила изменения исходит от самого Бога, когда мы созерцаем Его через истинное Слово Божие, и это действительно проникает вглубь наших душ. Интеллектуально мы способны измениться с помощью Библии без Бога. Но наше сердце меняет только Господь своим Духом Святым, когда мы погружаемся в Писание. То есть тут я гораздо больше интеллектуал в сфере богословия, чем практик. Но там, где практик, там, где я говорю про практику и внутреннюю, там, где вера, вот этот уровень преображения. Это разные абсолютно размеры. Но меняет именно Бог. Смотрите, что произойдет, когда мы встретимся с Иисусом Христом. Это 3 глава 1 Иоанна. Тут интересный момент описан. Сказано со 2 стиха. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». 1 Иоанна 3 глава со 2 стиха. «Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Почему? Потому что увидим Его, как Он есть. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищается, так как Он чист». То есть, по сути, сказано, что когда мы встретимся с Иисусом Христом уже лицом к лицу, мы во мгновение станем подобны Ему. Почему? Мы Его увидим. То, какой Христос, та слава, та сила красоты, которая исходит из Него, она преобразит нас. Кого-то она в ад отправит. А тех, кто Его, она преобразит во мгновение, сделает совершенными. Потому что сила исходит от Бога. Поэтому мы невероятно нуждаемся иметь такой навык погружаться в Писание, пребывать там долго, размышлять. Как Давид говорит, день и ночь я размышляю, и блажен буду, и успею во всех путях. Иисусу Навину сказано, каждый день и ночь читай эту книгу и исполняй все, что в ней написано. Для этого нужно очень много времени, на самом деле. Один Джон Пакер, по-моему, который написал «Познание Бога», он говорит, что нынешнее христианство слабо, и одна из серьезных причин – люди утратили святой навык глубоко рассуждать об истине или через истину о Боге. Это действительно сложно, потому что душа ленива. Многие христиане говорят так, «Да сколько можно думать, делать надо». Но поможет ли их активность им измениться перед Богом и угодят ли они Богу? Многие не любят слово теология, наука о Боге. Но тут баланс нужен. Теология здоровая приводит к здоровой практике. Но эти люди, которые практикуют без познания Бога глубокого, кто сказал, что они не своими силами делают? Посмотрите на их жизнь, измененная ли они, она. Ну, лучше пускай Бог посмотрит. Но если сила изменения в Боге, когда мы размышляем об истине, когда Дух Святой через истину ведет нас к Нему, и это нас преображает, то этому должно быть должное место или основа должна быть. Поэтому, например, если мы посчитаем Римлянам, 12 глав Павел просто богословие выдает. И в конце он говорит о бездне и богатстве премудрости, ведения Божия. Говорит, смотрите, какой Бог прекрасный, а теперь практикуйте христианство. Так же самое, когда мы не видим небес, когда мы не видим Бога великим превознесенным, нам сложно. Но когда эта картина открывается у нас, когда наше сердце зажигается этим, мы не можем, это начинает движить нами. И это меняет наше сердце. И в этом есть сила. Поэтому вопросы, достаточно ли просто делать все правильно? Будет ли это взращивать любовь к Богу в нашем сердце, это активность? Или усталость, раздражительность и тому подобное, что часто происходит? Лучше не служить, потому что потом... Ну, есть такие социальные программы, там, где люди очень много служат, потом кричат, какой я жертвенный, и гавкают на всех. Для того, чтобы способным быть нести столько бремени и столько служения, нужно иметь силу от Бога. Один мудрый пастор сказал так: «Моя первая обязанность как пастора – находить удовлетворение или счастье в Боге, чтобы мне было что дать своей пастве». Я когда об этом всем говорю, я вообще очень счастлив, что я нахожусь в этой церкви. Я искренне говорю, что я вижу здесь огромное количество людей, у которых это есть. Слава Богу, что Бог это дает. Что тут есть люди, которые действительно восхищены Богом, которых ты смотришь на жизнь, ты видишь, это их стремление. Мы несовершенны, у нас много разных, и это Бог сам знает прекрасно. И об этом в Библии сказано. Но я рад, что я нахожусь в церкви, у которой это видно, у которой есть это стремление, в которой есть множество людей, которые увлечены действительно Богом. И это видно через их жизнь. Они жертвуют этим, они отрекаются этим. Видно, что фокус их жизни – это Бог. Мы сегодня будем принимать хлеб и вино. Это будет практическое применение сегодняшней проповеди. По сути, мы ответим на вопрос, как взирать и восхищаться Богом. Сказано, что Иисус Христос явил нам Бога, да? Колоссянам сказано, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно. Евреям сказано, что Иисус Христос есть сияние славы Божией, образ ипостаси Его. Он, по сути, есть совершенное отображение. Мы, когда читаем Новый Завет, читаем Евангелие, мы как бы видим ретроспективу жизни Христа. Это очень хорошая практика или очень хороший подход к Писанию, особенно к Евангелиям. Когда мы читаем, задаться себе мыслью, как в этой отрезке, как в этом тексте Христос прославился, что Он явил о Себе, потому что Он там прославленный. Есть такой знаменитый проповедник Джон Пайпер. Он много об этом говорит, по-моему, он больше ни о чем не говорит, как об этом говорит. И пишет. И слава Богу за него. Это его миссия, цель. У него есть даже книга «Как взирать и наслаждаться Иисусом Христом». Или цикл проповедей «Как взирать и наслаждаться Иисусом Христом в Евангелиях». Он одну мысль постоянно говорит в книгах или в проповедях, которая когда-то меня заставила задуматься, и по сей день я пытаюсь ее осмыслить. Мысль звучит так. Крест Христа – это сосредоточение Божьей славы. Крест Христа – это то место, где максимально явлена Божья слава. Что это за место? Это место, где висит человек с виду, который разорван в клочья, руки которого прибиты большими гвоздями к дереву, кровь которого стекает. Это место, рядом с которым мы видим людей, и там явлена величайшая низость человечества. Они плюют в Господа, абсолютно невиновного. Они изрыгают просто разную мерзость. Они бросают жребий, делят окровавленный кусок ткани. Вот эта картина. Сказано, что здесь явлена максимально Божья слава. Как ее увидеть? Когда в Коринфянам тексте есть сказано, что крест для мира – это безумие есть. Полное безумие. То есть, когда человек смотрит на эту картину, неверующий, которого не понимает, он говорит, это безумие абсолютно, какая тут Божья слава явлена. Но для нас, верующих, это спасение. Для нас, верующих, это именно место славы. Я хочу прочитать текст из Коринфянам. 2 Коринфянам, 4 главе. Павел описывает свое служение, а потом говорит мысли, которые очень сильно связаны с тем, что я сейчас говорю. Которые очень сильно связаны с этой фразой, которую Пайпер говорит. Потому что крест Христа – это сосредоточение Божьей славы. С первого стиха давайте прочитаем. Павел говорит, «Посему, имея по милости Божией такое служение, то есть нести Евангелие Иисуса Христа, мы не унываем, но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». И дальше сказано, «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, они слепы». Когда люди неверующие смотрят на Евангелие, смотрят на Голгофу, они слепы, они ничего не видят, они видят только безумие. Чтобы для них, то есть для неверующих Бог века сего, сатана ослепил их, они поддались для этого. Чтобы для них не воссиял свет благовествования или Евангелия о славе Христа. Чтобы они этого не видели. Который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, это то, что произошло с нами, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Вот где слава Божия. Задайте себе вопросы, мы будем подходить к хлебу и вину. Это просто чуть-чуть вопросов, которые мы должны себе задавать. Мы должны размышлять о Евангелии. Сказано, мы должны размышлять об этих символах. Задайте себе такие вопросы. Впечатляет ли Евангелие нас? Трогает ли наше сердце та картина, которую описывает Писание о кресте Христа? Что это значит для нас? Что это открывает нам о Боге? Что за славу мы там видим? Восхищает ли нас Христос в Евангелии? Когда Бог меня благословляет, вот это мое жесткое сердце, когда Он растопит, сделает более чувствительным, когда я думаю об этих истинах, я начинаю восхищаться Христом. Меня восхищает смелость Христа. Мы, особенно ребята, ищем себе героя или того, за кем можно следовать. Я вижу в Христе это. Он пошел на крест. Подумайте, просто невероятно. Я честно говорю, я бы бежал от того креста, куда подали, а умирать за тех людей, которые в этот момент тебя распинают, унижают, за них умирать, что ли? Христос был невероятно смел, зная об этом, зная всю меру ужаса, который там произойдет. Он пошел на это. Он сделал такой добровольный шаг. Невероятная смелость. Это восхищает. Отсюда меня восхищает его любовь. Если мы честно посмотрим на себя, мы когда пытаемся любить, ох, и проблема у нас с этим. Любить взаимно нетрудно, но любить так, как он, вопреки ненависти в отношении него, тех, кого он любил, вопреки их недостойности, он их любил до такой степени. Об этом нужно глубоко и долго думать, не вмещается. Но меня лично, не знаю, как вас, меня больше всего восхищает смирение Христа на кресте. Если бы там висел просто человек, это восхищает. Это сильное смирение, осознанно так пойти, но там Бог. То есть там тот, кто больше этой вселенной, там тот, кто невероятен, там тот, перед которым преклонится каждое колено, которого святость испепеляет. Тот, кто невероятно достоин, чист, не осквернен. Он невероятный. Вот этот Бог, это именно этот Бог, Он в Иисусе Христе себя явил. Он дает себя унизить до такой невероятной степени и такое терпеть от своего творения. Вот это точно мне не вмещается. Мне тяжело унижаться по мелким вещам, при том, что я никто. А Он-то Бог, Ему было в чем смиряться. Нам-то смиряться не в чем, по большому счету. С гордыней, которая есть унижение наше. Поэтому размышляйте. Бог на Христе, Христос на Христе. Это пример. Те качества, которые я назвал, это пример. Когда мы думаем об этом, когда мы вникаем в это, сказано, подражайте этому. Это должно нас преобразовывать. Я пару слов буквально скажу по поводу, кто сможет сейчас принимать участие в этой заповеди, принимать хлеб и вино. Все, кто является ребенком Божьим, могут принимать. Если вы гости из другой церкви, пожалуйста, потому что мы приобщаемся к одному телу. Мы очень рады разделить с вами эту общность. Все, кто понимает, что Иисус Христос – его Спаситель, все, для кого Христос – Господь, все, кто принял Евангелие, все, кто подчинился Евангелию – это ваше. Принимайте, думайте, размышляйте о том. Если у вас есть давление на душу в связи с вашими грехами, покайтесь, исповедуйтесь. Нам всем есть здесь каяться всегда в чем? На фоне Голгофы всегда. Не лишайте себя этого. Написано, кто исповедует грехи, Бог того очищает и прощает. Поэтому это нужно смирение, чтобы покаяться часто. Смиряйтесь. Бог любящий, Бог такой великий. Те, кто не верит в Христа как в Спасителя, в Господа, те, для кого Евангелие не является таким светом, который озарил сердце, те, для кого Евангелие не имеет такой значимости, те, кто не увидел в Евангелии Божьей славы, те, кто не хочет сейчас склоняться перед Христом. Те, кто не говорит, что «Да, Боже, я хочу перед Тобой склониться. Я принимаю верой то, что Ты сделал на кресте. Я согласен, что у меня есть грехи перед Тобой. Я хочу учиться тому, чтобы Ты был Господином моей жизни». Если у вас всего этого нет, вы тоже принимаете участие, только не принимайте хлеб и вино. Думайте, размышляйте. То, что здесь происходит, это проповедует вам. Проповедует вам, что вы грешный человек, что Иисус Христос есть Бог, который умер за вас. Прекрасный Бог, который любит вас. И это имеет непосредственное отношение лично к вам. И у вас есть выбор, пока вы живы. Или вы верите этому, или и вы подчиняетесь этому, отдаете свое сердце любви Христа, который изменит вас и сделает вас счастливыми, или нет. Или вы будете верить себе, вы будете отвергать Христа, и место в аду будет ждать вас. Это просто правда. Поэтому выбор за вами, конечно же, выбирайте жизнь. Давайте я сейчас помолюсь за это, и мы будем принимать участие. Господи, я вас сейчас умоляю, просто Тебе помоги нам, слабым. Я взываю к Тебе, чтобы Дух Твой Святой сейчас просто захватил наши сердца и привел, Господи, к Голгофе, в Духе Истины, чтобы мы сейчас имели эту способность созерцать Тебя, Господь. Имели эту способность сейчас познавать Твои совершенства, Боже. Видеть эту славу Твою, которая явлена на кресте. Благослови нас, Боже, сейчас иметь общение с Тобой, близкое общение, буквально интимное общение в святом смысле этого слова. Господи, дай нам церковь в единстве разделить это. Дай нам, Боже, в сердцах сейчас возблагодарить Тебя максимально за этот дар, который Ты нам дал. Потому что все, что у нас есть, это заслужено Тобой на кресте, и нам нечем хвалиться, кроме креста Твоего. Это величественнейший дар. Благослови, Господь. Благослови нас, Боже, сейчас отдохнуть сердце, укрепиться душами в Тебе. Иметь, Боже, такое глубокое, простое, созидающее общение с Тобой. Слава Тебе, Господь! Молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.